Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте. В студии Константин Мацан. Сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божьей Матери Воспитания в Некрасовке. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Поздравляю вас с праздником Преображения сегодня.
И вас также с таким прекрасным праздником, который еще в народе называется Второй Спас.
Да, и наших дорогих слушателей мы тоже поздравляем с этим праздником. Но поскольку тема нашей сегодняшней программы определена днем завтрашним, а не сегодняшним, мы сегодня поговорим не о Преображении, а вот о чем. В завтрашнем евангельском чтении, которое звучит в храмах, есть отрывок следующего содержания. «Теща Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Достаточно известный евангельский эпизод об исцелении Христом тещи Петра, поэтому сегодня наша тема «Зачем мы болеем? Почему мы болеем?» и как к этому относиться с христианской точки зрения. Поэтому, отец Алексей, позвали мы вас как священника, кормляющего московский хоспис номер 8 и московскую больницу номер 10, то есть священника, который напрямую с этой темой сталкивается ежедневно в своем служении. Вот об этом бы хотелось сегодня с вами поговорить. И мой первый вопрос вот такой будет. Вы ежедневно сталкиваясь с людьми, которые испытывают боль, горе, трагедию. Что чувствуете? Вам самому не тяжело?
На удивление легко. Видите ли, вы очень правильно сказали о интенсивности встречи с болью, с людьми, которыми приносит боль. У каждого из нас на слуху чувствление сердца человека, приобретенная равнодушность, некоторая такая к боли, да. Но я хотел бы вам сказать сейчас о некой иной стороне медали, а именно из-за того, что с этой болью сталкиваешься практически ежедневно. Так вот, все наши стереотипы, все то, чем было заполнено пространство здорового человека, переворачивается совсем, что называется, с головы на ноги. Я не ошибся, не с ног на голову, а именно с головы на ноги. Вот посмотрите, здоровый человек, здоровому человеку что оживает? Ну, представьте, новогоднюю ночь, любой праздник, личный какой-то праздник, день рождения. Мы тебе желаем. И дальше вот загибайте пальцы. Такую вы слышали, встречали миллион раз в течение своей жизни. И вот оживает счастье, здоровье, удачи, благополучие, успехов. А вот если мы с вами услышим то, что поется каждую литургию на третьем антифоне, то вот там пожелания абсолютно другие. Ведь те же самые пожелания...
А что там поется? Давайте поясним
для
наших слушателей.
Давайте вспомним. Это заповеди блаженства. Блаженство, то есть счастье. И дальше, это церковно-славянское красивое слово, да, блажение нищие духом, блажение кротцы, блажение чести сердцем. А, собственно говоря, на русский язык это переводится очень простым словом «счастье». Счастливы те, кто. А вот дальше перечисляется. Оказывается, счастливы те, кто плачет. Счастливы те, кто является кротким, смиренным. Счастливы те, кого обижают. Трудности и болезни. И вот представьте себе, если бы мы, как христиане, пожелали бы друг другу примерно следующее. Знаешь, дорогой, у тебя сегодня юбилей, а я вот тебе желаю скорби, я тебе желаю трудности, я тебе желаю болезни, потому что в болезнях посещает Бога. Наверное, тоже вот была бы какая-то фальшь и неправильность в таком пожелании. Но человек, когда сталкивается сам лично вот с тем, что я сейчас только что перечислил, он приобретает совершенно другие качества, черты характера. Какие? Ну, прежде всего, благодарность к Богу. После того, как у человека идут вопросы, почему и зачем, те вопросы, которые обычно задают человек, сталкиваясь с трудностями в своей жизни, с болезнями особенно, а особенно с болезнями теми, которые мы называем болезнью смерти, почему и зачем. Так вот, после этих вопросов у человека возникает ответ. И ответ этот лежит в области благодарения Богу.
Значит ли это, что мы должны себе самим болезни желать, хотеть ее, не знаю, искать?
Видите ли, если мы просим у Бога смирения, то, стало быть, просим и смиряющего. И если мы просим себе спасения, своей душе спасения, а знаем, что спасение для нас приобретается через многие скорби, то с этой точки зрения – да. С другой стороны, мы вряд ли будем иметь такое дерзновение, как некоторые святые отцы, обратиться к Богу с просьбой о болезни.
Вот вы сказали, что вам легко в больнице с людьми, которые встречаться с людьми ежедневно.
Это радость.
То есть вам легко, потому что радостно.
Это радость. Радость общаться с людьми, которые осознали, что в жизни все те пожелания, с которых мы начали, не являются самыми главными. Это люди, пришедшие через боль к Богу.
Что, прямо все пришли, с кем вы общаетесь?
Ну, видите ли, наверное, здесь есть некоторый перекос, потому что меня зовут именно те, кто желает со мной пообщаться. Я же не могу как бы предлагать, навязывать веру тем, кто не желает ее слышать. А вот кто зовет, те, конечно же, пришли. Либо в самом-самом пороге стоят. Наверное, так. Безусловно, боль может и озлобить человека, парализовать его волю. Конечно же, но с такими людьми, как именно как священником, мне приходится сталкиваться гораздо реже. Хотя я прекрасно знаю, что таких случаев тоже более чем достаточно.
Вы открываете тему очень сложную, на самом деле, очень безграничную, к вопросу о том, нужно ли самому себе искать страдания. Я помню, даже какое-то время назад была такая статья у одного журналиста известного московского «Будьте несчастны». Вот мы обычно считаем, что нужно быть счастливым, мы всем желаем счастья, как вы совершенно справедливо заметили. А там была статья именно на эту тему. Будьте несчастны, и через это как-то возрастайте, и видите смысл жизни. Но сколько духовников, сколько отцов святых, сколько церковных авторов говорят о том, что у Бога нужно просить радости?
Ну, совершенно верно. Абсолютно верно. Но здесь два момента. Ну, вот радость напрямую связана именно с этим счастьем, а счастьем богообщения, потому что вне богообщения счастья, в принципе, у человека нет. Ну, что значит счастье? Давайте разберем этот термин, в конце концов. А счастье – счастье, быть частью чего-то. Быть частью чего-то временного не является полным счастьем. Согласитесь? То есть, если человек знает, что у него сегодня что-то будет, и даже завтра, а послезавтра у него это отнимется, то, стало быть, человек не может быть полностью счастливым. Если же вопрос счастья лежит вне материального и связан с миром духовным, то уже здесь есть счастье как со знаком плюс, так и со знаком минус, так как мы знаем с вами, что два мира духовных, а мир божеский и то, что противостало в свое время этому божескому распорядку. И вот человек, когда соединяется с миром духовным, пытаясь приобрести счастье, то, безусловно, мы, как верующие христиане, знаем, что второй мир, мир сопротивный Богу, тоже также не вечен. И то счастье, которое человек получает, некоторая эйфория от греха, о которой говорил преподобный Исаак Сирин, она не будет вечной. Таким образом, ответ очевиден и ясен. А человек только тогда будет счастлив, когда будет причастен Богу. Пример – причастники в храме.
Отец Алексей, но вот те люди, которых вы реально видите в больнице, которые вас зовут, расскажите о них, какие истории, какие случаи конкретно вас наиболее всего поразили, даже вас, как священник человека, который с этой темой давно сталкивается.
А я постоянно возвращаюсь к разговору с одним молодым человеком, Относительно молодым, около 30 лет ему было, умирал у человека от рака. Когда я зашел в палату причастить и исповедовать о других и больных, он от меня отвернулся. Моя помощница по хоспису, Светлана, сказала, что этот больной не желает общаться со священником. Когда же я сделал все, что необходимо было сделать, и исповедовал, причастил с другими больными, то на всякий случай спросил у отвернувшегося, не желает ли он поцеловать крест. И тогда он попросил меня подойти и задал, наверное, очень сокровенный для себя вопрос. Буквально следующее он сказал. «Я знаю, батюшка, что Бога нет. Но только мне объясните, почему я его все время зову?» Я был настолько этим поражен свидетельством души христианки, что я остался около него ровно столько, сколько надо было ему для ответа на всех вопросов. Мы очень долго с ним просидели, проговорили. Крест он поцеловал, равно как и плакал, равно как и сделал тот шажок через дверь, к которой подвели его страдания. Были другие случаи, и забавные, и смешные. Человек даже в таком состоянии способен воспринимать мир с радостных позиций, не осуждая его и воспринимая легко и светло.
Спасибо огромное за эту историю, она, конечно, пронзительная. И тем не менее возникает вопрос, вернее, не тем не менее, а в продолжении возникает вопрос. Вы, как больничный священник, видите многих людей, которых болезнь обращает к Богу. Но ведь есть и другие случаи, когда болезнь не обращает к Богу, проходит незамеченной, никак человека не меняет. То есть в этом смысле ответа на вопрос, ведет ли болезнь к вере, однозначного, его нет. У каждого все по-разному.
Безусловно. Дело в том, что мы не несем ответственности за других людей. Мы несем ответственности за себя самих, пред Богом. И будем держать ответ за каждое слово праздное. А вот когда мы начинаем переживать слишком сильно за других людей и пытаемся взвалить на себя ответственность за их решения, правильные или неправильные, то мы тем самым подавляем их волю. Вот с этой стороны, с этой точки зрения, наверное, мне не жалко такого человека, потому что это его выбор. Жалко, значит, возвыситься на человека, где-то поставить себя выше его. А вот как христианину, мне больно и обидно, что человек не воспринял радость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божьей Матери «Воспитание» в Некрасовке, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Алексей, давайте поговорим не только о больных, болящих, но и о их близких. Вот всем этим людям в целом, которые попали в такую ситуацию. Что лучше сказать, а чего никогда не нужно говорить, когда пытаешься их утешить? Вот каждый из нас оказывается в ситуации и утешающего. Какие слова здесь важны и полезны из вашей личной практики?
А видите, нет общего рецепта. Потому что одним что-то следует сказать прямо, а другим ни в коем случае вот эта прямота не нужна. Единственное, что я хочу сказать, любое слово должно быть искренним, идущим от сердца, наполненного любовью к человеку, к трудностям, которые сейчас испытывает человек. И дальше по обстоятельствам. Вот это вот самое основное, исходное.
Есть у вас случаи, какие-то истории из вашей жизни, когда одно слово или несколько слов оказались нужными или ненужными? Вот мне хочется дойти до уровня практики в нашем разговоре, чтобы не теоретизировали, а как бы вашими очами посмотрели на ситуацию.
Видите ли, были и грубые случаи. Я сейчас намеренно уклонюсь от примеров с людьми, потому что кого-то это может обидеть и задеть. И я расскажу такой несколько забавный случай, связанный именно со скорбью. Видите, какие плохо сочетающиеся между собой слова, веселые случаи, связанные со скорбью. Так вот, в семье две девочки и любимая кошечка. Кошечка умерла, и одна сестра не знает, как другой сказать, потому что обе были привязаны к кошечке. И вот когда они встретились, и надо было подобрать очень-очень теплые слова, очень аккуратненько все сказать, одна другой напрямую в лоб. «Слушай, Марийка, изюм сдох».
И, наверное, изюм — это кошка?
Это было, да, это изюмка. Это была кошка. И вот, наверное, вот в той ситуации грубость, такая вот непосредственность, грубость, она была более правильная, чем более растянутое какое-то объяснение. И понимаете, вот с больными то же самое, с людьми, с их болезнями. Кому-то требуется вот такое более огрубленное слово. А кого-то действительно надо очень-очень... беречь, ни в коем случае не дав ему опуститься в мир отчаяния, в мир беспробудной скорби, вот, и уверять, что все будет хорошо. Об этом говорил святитель Иоанн Златоустый. Златоуст говорил о том, что и врачи иногда обманывают своих пациентов, говоря им, что все будет хорошо, и не ввергают их в бездну отчаяния. А он об этом говорил в своем бессмертном произведении «Шесть слов священствия».
Мне памятна такая история, которую я как журналист узнал от человека, с которым она произошла. Речь идет о враче паллиативной помощи, женщине, которая работает в хосписе с больными. Она выступала по телевидению в прямом эфире, ее спрашивали про ее хоспис, и ее спросили: вот у вас там 8 или сколько-то пациентов, они все неизлечимо больны. Так это? Она понимала, что в этот момент все ее пациенты в этом ее хосписе, с которыми у нее были очень доверительные и теплые отношения, смотрят эту телепередачу. И она оказалась в трудной ситуации, что ей ответить. И она нашла выход. Она сказала: да, они больны неизлечимо, но один из них обязательно выздоровеет. И когда она вернулась на работу, каждый из ее больных сказал: это вы обо мне сказали, да, в том интервью. Вот я вижу, что вы улыбаетесь. Как вы такую историю оцениваете?
Молодец, умница. Конечно же, надо давать человеку шанс какой-то свободу. Но вот видите, мы с вами подошли к еще одной очень важной позиции. Вере в чудо. Вот давайте с вами сразу определимся. Если первая заповедь, которая почти что глухо откликается в сердце у христианина, а здесь Господь Бог твой, не будет тебе Бога иного, так, то вот вера в Бога здесь должна стоять действительно на первом и единственном месте. Иными словами, православные христиане не верят в чудо. Вообще. Мало того,
это провокационное заявление.
Эта вера запрещена. Просто запрещена. Первой заповедью. Дело в том, что мы верим в Бога, который может чудо сотворить, а может не сотворить. Но вот если человек начинает верить в чудо, и стоит на коленочках, и молится, и ночами молится, а его близкий родственник умирает, то тогда такая вера вмиг разрушается. И человек от отчаяния сердца говорит: Господи, я тебе так молился, я так просил, чтобы мой папочка, моя мамочка, мой самый близкий человек выжил, а он умер. Значит, я не буду в тебя веровать. Понимаете, мы постоянно сталкиваемся именно с таким отхождением от веры, когда человек верит, собственно говоря, не в Бога, а в чудо.
То есть вы реально сталкиваетесь с такими вещами в своей пасторской практике?
Постоянно, как любой другой священник. Мы не должны верить в чудо. Мы верим в Бога, еще раз повторяюсь, который может чудо сотворить, а может не сотворить.
Знаете, батюшка, я тут с вами хотел бы поспорить, потому что мое ощущение вот от людей, с которым я общаюсь, здесь легко теоретизировать, но все-таки то, что скорее тяжело поверить в чудо, скорее, когда человеку говорят, допустим, в вот такая трудная ситуация, даже не только про болезнь. Тут очень опасно говорить о болезни, мы с вами здоровы, сидим в студии, да, кто-то болеет, тут очень всегда ситуация индивидуальная. Но просто в трудной ситуации какой-то, жизненной, возникает фраза в общении, ну, остается молиться, уповать, просить, и для кого-то это пустая отговорка, такой вежливый способ сказать, что... Вернее, кто-то это воспринимает как такой вежливый способ сказать, ну все, надежды нет. А кто-то это может воспринять как призыв к действию. Молиться, уповать — это ресурс. И мне в этой ситуации как раз-таки кажется удивительным собственное, скажем так, маловерие. Вот если я себя в эту ситуацию ставлю, я точно так же, скорее всего, восприму это как ну, какую-то милую отговорку. Но ведь человеку, казалось бы, должно быть так радостно и легко в чудо поверить, ведь поверить во всемогущество Бога, скажем так. Поверить в то, что у Бога все возможно, и нет ничего того, что не могло бы по молитве совершиться. Но почему тогда в это так трудно поверить?
Видите ли, я сейчас говорю о том, что является общим. Не веря в чудо. А вы привели тут пример, который является частным для какого-то человека. И я здесь не могу с вами не согласиться. Конечно же. Если человек так проще, если человек так лучше, и, опять же, последствия не предполагают его крушение веры, его отхождение от церкви, от Бога, то почему и нет? А общее, вот такое должно быть. Все-таки для себя устроение, что мы верим в Бога, не в чудо. А в чудо, наверное, надо верить в приятие этого чуда. Чудеса могут быть самые-самые разные. Самые-самые необычные. То, что предлагает жизнь, и наверняка каждый из нас сталкивался с этим, по своей яркости и необычности, иногда превосходят литературные примеры. Вот у нас была больная раком в нашем доме, Рема Карловна. И как-то она шла через пролесочек. На нее напал какой-то нехороший человек, редиска, и побежал за ней. А Рема Карловна настолько испугалась, что кричала всю дорогу, кричала все свои легкие, сколько могла из себя выдавал этот звук. И вот обежала она до тех пор, пока каким-то образом не оказалась на железнодорожном переезде, буквально обессилев и повисла на шлагбауме. Вот когда проводились исследования в следующий раз, Рема Карловна оказалась абсолютно здоровым человеком. Вот что такое было, понимаете, столько чудесных событий. Но, понимаете, если сейчас я буду говорить об этих чудесных событиях, то я опять же буду прививать веру в чудо, которое мне совсем прививать не хочется. Всякое в жизни бывает. Может быть, все что угодно. Человек обязательно должен надеяться на лучшее. Ведь христианин живет сразу в трех временах. В прошлом, настоящем и будущем.
У вас были случаи, когда человек верил в чудо, болящий человек верил в чудо и через это приходил к вере в Бога.
Видите ли, Господь всегда вносит свою корректировку. У меня была женщина, у которой мать была больна раком в последней стадии. И вот женщина, надо сказать, очень сильный человек, волевой человек, не сходила со своих колен в течение долгого времени. Она вымолила свою мать. Вымолила. Но ее мать тут же сошла с ума. И так, что беспокоила соседей. И настало то время, когда дочка стала просить Бога взять маму к себе. Понимаете, вот человек верит в чудо. Вот прямой ответ на ваш вопрос. Настаивает на чуде. Получает. Сможет ли воспринять его в той форме, в которой он его получает? Это очень сложный вопрос. Поэтому, опять же, настаиваю на той мысли, что человек не должен верить в чудо. Он должен верить в Бога.
С одной моей знакомой произошла такая история. Заболела бабушка, бабушку привезли в больницу, семья у дочки, этой бабушки была церковная, не решили позвать священника, просто поговорить, пообщаться, может быть, исповедовать и причастить. Но бабушка отреагировала очень неожиданным образом. Она спросила: «Раз вы зовете священника, значит, мне уже умирать пора?» Вот у вас бывали похожие неожиданные реакции?
Да, конечно же. С тех пор я каждый раз спрашиваю: а это точно просьба самого больного человека, чтобы я к нему пришел? Потому что когда я однажды пришел к больной женщине, окруженной заботливыми родственниками, указывая на меня пальцем, она спросила: что это? Уберите это отсюда.
Про вас.
Да, я был так растерян. Думаю, надо же, как вот так вот меня еще ни разу до этого в жизни не называли. Что это? Уберите это отсюда. Конечно же, требуется, безусловно, требуется воля изъявления самого больного.
А если у таких родственников, которые хотят своего ближнего, ну, может быть, через эту болезнь, через эту ситуацию саму жизненную, подтолкнуть к мысли о Боге и натыкаются на сопротивление, вот что же получается? Бросить эту идею, да, и не пытаться человека... Ведь мы же хотим человека, грубо говоря, к лучшему повернуть, помочь ему. Мы же надеемся, что эта мысль о Боге, она через болезнь как-то в нем укрепится и к нему придет.
Но предлагать-то мы, конечно же, должны. А то, что идет от любящего сердца, от сердца, наполненного заботой о другом человеке, то, конечно же, здесь почему бы не предлагать больному вот такого обращения, такого счастья, которого сам достиг человек. Но опять же, выбор лежит все равно в воле больного человека. Мы можем только предложить. Мы не можем насиловать волю другого человека.
Протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божьей Матери Воспитания в Некрасовке, священник, который окормляет хоспис номер 8 и больницу номер 10 в Москве, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Мы прервемся и вернемся в эту студию через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».